Курильщик. Продолжение. Первую историю рассказал Стервятник. Его сказка была про ведьму. Старую, мерзкую ведьму, которая мечтала сплясать на могилах всех своих родных и близких. Только такой недолгий танец раз в несколько лет доставлял ей радость. Больше ничто в жизни ее не радовало. Но чтобы сплясать свой танец и хоть немного порадоваться, ведьме приходилось стараться, потому что люди не умирают просто так, ни с того ни с сего. И если им не помочь, вожделенной пляски можно и не дождаться. Со временем ведьма освоила столько замечательных способов отправки на тот свет ближайших родственников, что при желании могла бы издать пособие на эту тему. Годы шли, ведьма старела, родственников у нее оставалось все меньше, пока, наконец, не остался один единственный внук. За ним ей пришлось очень долго охотиться. В конце концов, он скрылся где-то под землей, в гномьих пещерах. Это опасное место, куда даже ведьмы не рисковали проникать. Но это рискнуло. Очень уж ей не терпелось танцевать в последний раз на свежей могилке. И вот она последовала за своим внуком в гномьи подземелья, но заблудилась. А гномы заманили ее под волшебный холм, где время потекло вспять, и злая старуха превратилась в маленькую девочку. В этом месте Стервятник отвлекся свойствами волшебных холмов и долго описывал, что происходит с теми, кого угораздит под них попасть. Такие заплутавшие могли состариться в одно мгновение и даже рассыпаться в прах, а могли омолодиться и похорошеть, обернуться каким-нибудь животным, растением или вообще чем-то несуществующим в природе. Но что бы с ними ни случилось, процесс необратим. Даже освободившись из-под чар волшебного холма, они не могли вернуть себе прежний облик. Тут Стервятника перебил Р-1, которому зачем-то понадобилось узнать, как выглядела старая ведьма. Стервятник сказал, что она была уродиной. «А потом?» — спросил Р-1. «То есть теперь?» Стервятник ответил, что понятия не имеет. «Говорят, на вид ей 4 года, не больше».
«Кто говорит?» — взвился Р-1.
«Гномы!» — ответил Стервятник таким ледяным тоном, что сразу стало ясно. Больше он ни на какие вопросы отвечать не намерен. Р-1 тоже это понял и замолчал. Зато старичок-сторож отчего-то оживился и, хихикнув, спросил, есть ли среди присутствующих хоть один гном. Никто не отозвался. На этом сказка закончилась. То ли Стервятник обиделся, что его прервали, то ли ему больше нечего было добавить к сказанному. Следующим рассказчиком оказался Черный. Я удивился, потому что при мне он еще ни разу не принимал участия в ночах сказок. Еще больше я удивился его сказке. Во-первых, это была вовсе не сказка, а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Черный рассказал о наружности, о своем походе туда. Рассказал, как в сопровождении крысы и с ее помощью, вернее сказать, с помощью Черного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала крыса. Они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалеку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к дому пустыре посреди мусорной свалки, стоит там замаскированный и ждет. Чего именно он ждет, Черный не уточнил, но, в общем-то, это и так было понятно. Пока я осмысливал эту информацию, Р-1 подошел к стремянке и спросил Черного, знает ли он, что для того, чтобы куда-то на чем-то уехать в наружности, нужно как минимум иметь водительские права. А автобус, набитый молокососами без единого удостоверения личности, будет очень скоро остановлен. Черный сказал, что ему все это известно. «А известно ли Черному, — спросил Р-1, — что угнанное транспортное средство, несомненно, находится в розыске, и даже если его перекрасить, кто-нибудь может это транспортное средство опознать?» Черный сказал, что ему и это известно.
«Так какого черта ты все это затеял? — заорал Р-1. «Хочешь начать знакомство с наружностью с колонии?»
Спица, обняв русалку, начала тихо всхлипывать. В темноте не было видно обступивших Ральфа, но, судя по возгласам, его уговаривали сесть. Черный сказал, что он просто рассказывает сказку. Р-1 крикнул, что нечего утюжить ему мозги. Табаки попросил Ральфа сесть и вести себя, как полагается. Я так и не понял, сел Ральф или остался торчать у стремянки.
«Ну вот». Черный выдержал паузу, как будто боялся, что его опять перебьют. «В сказках иногда встречаются добрые феи, и все такое. У меня не бог весть, какая интересная сказка, но фея тоже имеется. И не одна. Кажется, их две. И еще два, как бы поточнее выразиться, феи, что ли. В общем, у них имеются водительские права, и они предложили мне свою помощь. Все зааплодировали, а я стал думать, кто такие эти четверо фей, откуда они взялись и зачем им помогать черному. И чем дольше я обо всем этом думал, тем меньше мне это нравилось. Им неоткуда было взяться, кроме как из наружности. А я точно знал, что в наружности бескорыстные феи давно перевелись. Захотелось срочно обсудить этот вопрос с черным, но для этого надо было дождаться перерыва. Пока что Табаки влез на стремянку для объявления.
«Не все наши правила известны гостям», — заорал он. «Поэтому я на всякий случай их перечислю. Любой из присутствующих имеет право задать рассказчику один вопрос. Только один. Желательно в конце, не прерывая рассказа. Реплики допустимы, но не приветствуются. Выкрики с мест запрещены. Перемещение тоже. Для них предусмотрены перерывы. Любой, нарушивший эти правила в дальнейшем, будет выставлен за дверь, невзирая на законы гостеприимства. Всем все ясно?»